Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Ростислав Корсунский. Ярость демона. Книга вторая. Ученик. Глава первая. Южная Америка. Территория Союза племен. Пока ловили беглых рабов, верховный жрец бога Супайче размышлял о словах его помощника, которые тот принес из джунглей. «Ты служишь хозяину. Найди ключ». Хоть и не было известно, кто сообщил Тачихану об этом, но он чувствовал, что тот тоже служит его господину. И снова этот треклятый ключ. Он вспомнил, как еще много-много лет назад, когда он впервые активировал медальон, пришедшее на этот зов высшее существо оставило после себя четкое понимание. «Я дам тебе силу, а ты найди ключ». А получилось это случайно. Все произошло, когда молодому индейцу Бранчуху едва исполнилось 18 лет, и он страстно желал стать лучшим охотником. С самого детства шел к этой заветной цели, много тренируясь и надоедая своими вопросами охотникам. Родителей он не помнил, так как те погибли во время очередной войны, когда ему было всего 2 года. А с 5 лет он заявил деду, что хочет стать охотником, и добился своего. Уже с 16 лет он начал самостоятельно ходить в джунгли, поскольку никакой из отрядов не желал брать к себе юнца. Так и ходил он в неведомый лес в одиночку, достаточно хорошо изучив окраины, оставаясь в живых и принося неплохую добычу. Его наконец-то заметили командиры отрядов, и то один, то другой начали приглашать к себе. Но обида, гордыня и самомнение не позволили юному охотнику согласиться. Ему казалось, что в награду за предыдущие отказы они должны упрашивать, а то и умолять, чтобы он дал свое согласие. Так и ходил он в одиночку по окраинам джунглей до 18 лет. А в этом возрасте и произошел тот случай, кардинально изменивший его жизнь. Он захотел всем доказать, что сможет самостоятельно пройти вглубь и вернуться оттуда с добычей. И ушел, причем продвинулся не чуть-чуть дальше, как это делали все другие охотники, а сразу на пару десятков километров. То ли ему повезло, то ли кто-то помог, как он начал считать позже, но по пути ему не встретилось ни одного опасного хищника. Однако только до поры до времени. Откуда появился этот саблезуб, он понятия не имел, хотя прежде очень хорошо определял наличие тех или иных зверей. Тот атаковал стремительно, но благодаря тренированному телу парень сумел избежать смерти. Смерти, но не раны. Из разодранного левого плеча и груди брызнула кровь. Бранчих уже приготовился биться с хищником, и в этот момент того что-то отвлекло сзади. Резко развернувшись, он зарычал. Дожидаться дальнейшего развития событий молодой индеец не стал. Рванул с этого места, унося ноги. Впервые он бежал по джунглям, куда глаза глядят. Лишь бы уйти от саблезуба и избежать смерти. Вдруг земля ушла у него из-под ног, и Бранчих покатился по крутому склону. Каким образом парень сумел уцепиться за тот камень, он и сам объяснить не мог. Зато увидел шанс на спасение в виде небольшого отверстия или норы в скале. Изловчившись, он ухватился второй рукой за камень у входа и протиснулся внутрь. Прополз немного вперед и очутился в небольшом гроте. Но тут силы его покинули, и он просто упал на пол, потеряв сознание. А очнувшись, увидел в своих руках странный медальон в форме восьмиугольника. И только хотел рассмотреть его внимательней, как в голове появилось непонятно откуда взявшееся знание, что их жрецы неправильно проводят ритуал жертвоприношения. Кроме этого, он откуда-то точно знал, что и как необходимо делать. Присутствовало еще и третье знание, а точнее сказать, желание найти нечто, открывающее дверь в этот мир. Он еще тогда решил, что надо найти некий ключ. Правда, все время был уверен, что ключом был его медальон. Но после следующего активирования ощущение необходимости поиска по-прежнему сохранялось. К сожалению, более внятно его новый господин объяснить не мог, только передать ощущение. А однажды, когда он хотел призвать Бога, тот не откликнулся. Хуже всего было то, что именно в этот момент он пытался убедить жрецов в необходимости изменения обряда. Понятно, что его обвинили в ереси и не убили только из-за того, что он был очень молод. В качестве наказания ему присудили 10 лет работы у жрецов, практически рабство. Поначалу он помалкивал, но затем втайне продолжил разговоры о том, что обряды и ритуалы неверны. А уже под конец срока заикнулся, что сам Супайчи сказал ему об этом. Последнего жрецы стерпеть не смогли, приговорив его стать жертвой. И только в момент, когда его кровь от ритуальных рисунков на коже попала на медальон, он почувствовал присутствие силы. А придя в себя, увидел, что находится рядом с алтарем, с ритуальным ножом в руках. На самом же алтаре лежало 6 мумий, из которых была выпита абсолютно вся жизненная сила. И только по одежде он определил, что это главные жрецы вместе с Верховным. Оставшиеся 13 жрецов лежали ниц, боясь поднять голову. С тех пор он стал Верховным жрецом и является им уже на протяжении 200 лет. Обращался к своему господину он крайне редко, всего 4 раза, включая последний случай, произошедший совсем недавно. И после каждого раза, кроме последнего, у него оставалось пожелание Супайче найти ключ. Но он совершенно не представлял, что это, как выглядит, где следует искать. Еще Бранчих заподозрил, что его господин находится в таком месте, откуда пробиться в этот мир крайне сложно, так как, будучи верховным жрецом, он чувствовал, что на это уходит много энергии от жертвоприношений. У него всегда создавалось ощущение, что зиккурат опустел, и вот теперь наконец-то появилась хоть какая-то подсказка в отношении этого ключа, который поможет их богу прийти в этот мир. Да, было совершенно непонятно, как он выглядит, зато хоть теперь известно, где его искать. Вошел его помощник. «Ну что?» — спросил его Бранчих. «Не вернулись пока. Я решил, что пора начинать исполнение нашего плана. У нас всего 2 эльфа», — с сожалением произнес тот. «Думаешь, их достаточно? Они очень тяжело меняют свое мировоззрение». «Я думаю, это связано с тем, что нам попадались воины-профессионалы», — возразил Верховный Жрец. «Уверен, что внутри страны можно найти и других возможных последователей нашего бога. Вот задачей этих 2 будет их поиск». «Людей тоже будем задействовать?» — решил уточнить Тачихан. «Да», — уверенно произнес жрец. «Пора уже подарить мир Супайче». И они принялись уточнять план дальнейших действий. Основным спорным моментом было то, каким образом должны сбежать из рабства их агенты, чтобы это выглядело правдоподобно и не вызывало никаких подозрений. Пришли к согласию, что вместе с их людьми и эльфами должны сбежать и другие рабы. Все дело в том, что на протяжении последних 10 жрецы втайне даже от своих соплеменников готовили агентов, прививая им любовь к своему богу. Некогда пойманные или взятые в плен, люди всех рас и эльфы проходили специальную обработку во время жертвоприношений таким образом, чтобы они почувствовали силу Супайча. Среди людей довольно часто попадались такие, которые начинали следовать пути их бога, разве что из аквилонян их было меньше. А вот из числа остроухих эльфов удалось найти всего 2, хотя пленников за эти годы было не менее 3.